«А можно будет книжечку почитать?» — спросил Татарский, кивая на стол, куда Ханин убрал секретное пособие. «Для общего развития».
«Со временем», — сказал Ханин и сладко улыбнулся.
Но Татарский и без секретных пособий начинал разбираться в коммуникациях эпохи виртуального бизнеса. Как он быстро понял из наблюдения за поведением товарищей по работе, основой этих коммуникаций был так называемый «черный пиар», или, как полностью произносил Ханин, «Black Public Relation». Когда Татарский впервые услышал эти слова, в его душе воскрес на миг Бартлетт-институтовец, пропевший мрачным басом: «Черный пиар, запряженный судьбою». Но никакой романтики за этим пиратским словосочетанием на самом деле не стояло. И оно было совершенно лишено тех негативных коннотаций, которыми нагружают его саентологи и другие последователи Рона Хаббарда. Понимающий под Black PR атаку, ведущуюся через средства массовой информации. Все было совсем наоборот. Реклама, как и остальные виды человеческой деятельности на холодных российских просторах, была намертво пристегнута к обороту черного нала, что в практическом плане означало две вещи. Во-первых, журналисты охотно обманывали свои журналы и газеты, принимая черный нал от тех, кто, как бы естественно, оказывался в поле их внимания. Причем платить должны были не только рестораторы, которым хотелось, чтобы их сравнивали с Максимом, но и писатели, которым хотелось, чтобы их сравнивали с Маркесом, отчего грань между литературной и ресторанной критикой становилась все тоньше и условней. Во-вторых, копирайтеры с удовольствием обманывали свои агентства, находя через них клиента, а потом заключая с ним устный договор за спиной начальства. Осмотревшись, Татарский осторожно вступил на эту ниву, и сразу же его ожидал успех. С первого раза прошел проект для дистрибьюторов джинсов «Дизель», основанный на русском фольклоре. Это был грубый, даже лубочный вариант, сляпанный Татарским в духе «Николы для Николы». Визуальный ряд был следующим. У огромного, облитого маслом и мазутом дизеля на бетонном фундаменте стояли два толстоватых усатых дурачка, оба совершенно голые. Вероятно, это было эхом несостоявшегося путешествия на запад с рекламы сигарет «Уэст». Рядом был берег реки и песчаная полоса. По крупным каплям воды на телах двух друзей было ясно, что они только что вылезли из воды. Прикрывая срам руками, они изумленно глядели в глаза зрителю. Текст гласил: «Мы с Иваном Ильичем работали на дизеле. Я мудак, и он мудак. У нас дизель, спиздили». Обычно Татарский имел дело с пиар-шестерками, но в этот раз его вызвали к совладельцу фирмы, которая собиралась стать дистрибьютором «Дизель». Это был хмурый, корректный юноша. Прочитав несколько раз две принесенные Татарском странички, он хмыкнул, подумал, позвонил секретарше и попросил подготовить бумаги. Через полчаса одуревший Татарский вышел на улицу, неся во внутреннем кармане конверт, где было $2500, и контракт на полную и безусловную передачу всех прав на это произведение в фирме молодого человека. По новым временам этот улов был совершенно фантастическим. Пытаясь не выпустить из рук синий хвост удачи, Татарский немедленно произвел аналог. Его имитация фольклора была довольно пошлой, впрочем, это не влияло на рыночную ценность, и надеяться можно было только на малое количество использованных слов. «На 8 марта Мани подарю колье де Бирс и сережки от Армани. То-то будет заебись». Клон был абсолютно точным. Сохранялась даже рифмовка бренд-нейма с матерным термином. У Татарского мелькнуло подозрение, что в качестве героини всплыла из лет и та же самая Манька, которая появлялась в его последнем стихотворении «Что такое лето, это осень». А сережки и колье — плата мировой масонской закулисы за все-таки состоявшееся предательство Баньки с пауками. Но он сразу же отогнал эту мысль как нефункциональную. Вообще, с трудом верилось, что совсем недавно он проводил столько времени в поисках бессмысленных рифм, от которых давно отказалась поэзия рыночных демократий. Казалось просто немыслимым, что всего несколько лет назад жизнь была настолько мягкой и ни к чему не обязывающей, что можно было тратить киловатты ментальных усилий на абсолютно не окупающиеся мертвые петли ума. Вторая частушка звучала настолько фальшиво, что по всем иррациональным понятиям, управляющим московской жизнью, просто обязана была пройти. Но как-то не удалось добраться до представителей «De Beers», даже до их пиар. У Татарского создалось ощущение, что он прыгает вверх и ловит руками вежливо молчащую пустоту. Армани, как выяснилось, вообще не давал рекламы в Москве, поскольку здесь у него не было ни одного бутика. Сережки повисли на совести Татарского двумя крошечными Есенинами, и весенняя народно-фольклорная струя в его сознании угасла. А через пару месяцев Татарский случайно выяснил совершенно оскорбительную подробность. Оказалось, что будущий дистрибьютор «Дизель» заплатил не потому, что решил использовать его текст в рекламе, а скорее по суеверно-мистическим причинам. Его партнера и главного финансиста действительно звали Иваном Ильичом, и выплата Татарскому была своего рода попыткой откупиться от злого и проницательного шамана, угадавшего слишком многое. Татарского утешило известие о том, что «Дизель» у них все-таки спиздили. В дистрибьюторы Иван Ильич с партнером не прошли. И все же черный пиар был более широким и значительным явлением, чем просто способ существования белковых тел в эпоху четвертой власти. Но Татарский никак не мог соединить разнородные догадки о природе этого явления в одно ясное и цельное понимание. Чего-то не хватало. Public relations — это взаимоотношения людей друг с другом, сумбурно писал он в своей книжечке. Люди хотят заработать, чтобы получить свободу или хотя бы передышку в своем непрерывном страдании. А мы, копирайтеры, так поворачиваем реальность перед глазами Tajit People, что свободу начинают символизировать то утюг, то прокладка с крылышками, то лимонад. За это нам и платят. Мы впариваем им это с экрана, а они потом впаривают это друг другу и нам, авторам. Это как радиоактивное заражение, когда уже не важно, кто именно взорвал бомбу. Все пытаются показать друг другу, что уже достигли свободы, и в результате мы только и делаем, что под видом общения и дружбы впариваем друг другу всякие черные пальто, сотовые телефоны и кабриолеты с кожаными креслами. Замкнутый круг. Этот замкнутый круг и называется черный пиар. Татарский так углубился в размышления о природе этого феномена, что совсем не удивился, когда Ханин однажды остановил его в коридоре, взял за пуговицу и сказал: «Я гляжу, у тебя с черным пиаром полная ясность». «Почти автоматически», — сказал Татарский, только что думавший на эту тему. «Только не хватает какого-то центрального элемента».
«Я тебе скажу, какого. Не хватает понимания, что Black Public Relations существует только в теории, а в жизни имеет место серый пиар».
«Интересно», — загорелся Татарский. «Очень интересно. Потрясающе! А что это значит в практическом плане?»
«А в практическом плане это значит, что отстегивать надо!»
Татарский вздрогнул. Мысли, туманившие его голову, разлетелись в мгновение ока, и наступила устрашающая ясность. «То есть как?» — слабо спросил он. Ханин взял его под руку и повел за собой по коридору.
«Ты 2 тонны грин с дизелей получил?» — спросил он.
«Да», — неуверенно отозвался Татарский. Ханин чуть поджал средний и безымянный пальцы на руке, так что с одной стороны это еще не было пальцами, но с другой стороны уже как бы и было.
«Теперь запомни», — сказал он тихо. «Пока ты здесь работаешь, ходишь ты подо мной. По всем понятиям так. Поэтому из калькуляции выходит, что 1 тонна грин — моя. Или ты на чистый базар выйти хочешь?»
«Да я... — «Я с удовольствием», — ошарашенно пролепетал Татарский.
То есть я как раз не хочу. То есть хочу. Я сам поделиться хотел. Только не знал, как разговор завести.
А ты не стесняйся. А то ведь всякое можно подумать. Знаешь чего? Ты приезжай ко мне сегодня в гости. Выпьем, поговорим. Заодно и лаве забросишь.